все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 22-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжим читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому стилю, что соответствует 8 сентября старого стиля, то есть в богослужебных книгах праздник этот датируется 8 сентября, но по тому календарю, которым мы в быту пользуемся, это 21 сентября. Мы в наших уроках обращаемся к богослужебным текстам из минеи, то есть к изменяемым частям всеночного бдения. Мы не касаемся неизменяемых частей всеночного бдения, то есть к тем текстам, которые на каждом всеночном бдении исполняются в любой праздник, мы не будем обращаться. Напомним, что всеночным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника, то есть всеночное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы совершаться будет вечером 20 сентября. В современной богослужебной практике это богослужение, всеночное бдение, уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности, но сохраняется торжественность этого богослужения, то есть термин «всеночное бдение» в настоящее время говорит не о продолжительности богослужения, а о его торжественности. Это служба, совершающаяся накануне воскресных дней, накануне двунадесятых праздников и некоторых других церковных праздников, а богослужение будних дней не имеет такой торжественности. Всеночное бдение представляет собой соединение вечерней и утренней в одно неразрывное последование. Сегодня мы продолжим читать богослужебные тексты, исполняющиеся в наиболее торжественной части утренней, входящей в состав всеночного бдения. Эта часть богослужения называется «Полиелей». О происхождении термина «полиелей» мы уже говорили в прошлом занятии. Это слово происходит от многократного повторения слова «элеос», что в переводе с греческого значит «милость». Многократного повторения этого слова в 135-м псалме, 134-й и 135-й псалом. Это полиелейные псалмы, поющиеся при начале этой части богослужения. Так что неверным считается часто встречающееся представление о том, что название «полиелей» связано с помазанием молящихся освященным елеем, маслом. Не с этим словом связано происхождение термина «полиелей», не со словом «масло», а с греческим словом «элеос» – «милость». И если говорить об изменяемых частях службы, то есть о текстах, берущихся из минеи, то следующим текстом, к которому мы сегодня должны обратиться, будет прокимен, то есть псаломские стихи, предшествующие чтению Евангелия. Чтение Евангелия кульминацией всего всеночного бдения является перед ним, возглашается прокимен. По буквальному переводу с греческого это слово значит «предлежащее». Это стихи, положенные перед чтением Евангелия. В качестве прокимна на всеночном бдении не только в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, но и в другие богородичные праздники берутся стихи из 44-го псалма, многие из стихов которого с точки зрения христианской экзегезы, христианского толкования, являются пророчеством о Богородице. И первый стих прокимна, то, что в литургике называется сам прокимен, «помяну имя Твое во всяком роде и роде». Это слова, взятые из 18 стиха 44-го псалма. По пояснению профессора Михаила Николаевича Скобалановича, русского дореволюционного литургиста, который написал комментарий к службам ряда двунадесятых праздников, в том числе праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Скобаланович пишет, цитата, «это обещает Бог царице, стоящей одесную, то есть по правую сторону, Мессии, по толкованию святых отцов Церкви и Богоматери. Ей обещается непрерывное почитание на земле. Упоминание о родах подходит к существу праздника, хотя это место служит прокимном и для других богородичных праздников». Конец цитаты. Итак, с точки зрения христианских толкователей, из христианской традиции, здесь, в этих словах, «помяну имя Твое во всяком роде и роде», Бог обещает непрерывное почитание Богородицы во всех родах. Здесь, собственно, не только о памяти человеческой, но и о памяти Божией можно говорить. Это пребывание в памяти у Бога – это то, например, чего мы желаем усопшим, воспевая вечную память на заупокойных богослужениях. Богородица как раз прежде всего из всех людей удостоена этой памяти Божией, этой близости к Богу. И стих прокимна: «отрыгну сердце мое слово благо». Это слова, с которых начинается текст 44-го псалма: «отрыгну сердце мое слово благо». Значит, они излило сердце мое слово благое, сердце здесь подлежащее, а «отрыгну» — это аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Это форма глагола «отрыгнути». Здесь перед нами аорист в третьем лице единственного числа, форма, имеющая нулевое окончание. Если мы возьмем неопределенную форму «отрыгнути» и отбросим от нее суффикс этой неопределенной формы, суффикс инфинитива «ти», у нас останется основа «отрыгну», и эта основа с нулевым окончанием как раз видна нам в 44-м псалме, вот в этом тексте: «отрыгну сердце мое слово благо», поскольку это аорист, то есть одно из прошедших времен в третьем лице единственного числа, значит, «отрыгнуло», то есть излило сердце мое слово благое. Так этот глагол требует грамматического комментария, поскольку здесь имеется совпадение с формой первого лица единственного числа будущего времени, но здесь именно аорист, то есть «излило сердце мое слово благое». И если мы к комментариям профессора Скобалановича обратимся, то он пишет следующее, цитата: «в качестве стиха к прокимну обычно берется первый стих того псалма, из которого заимствуется прокимен. Это потому, что в древности прокимен припевался каждому стиху этого псалма. В приложении к Богоматери стих выражает готовность воспеть ее, и по образу выражения, как и прокимен, особенно подходит к настоящему празднику. Так могла сказать о рождении от нее Слово Божие Богоматерь». Конец цитаты. То есть, поскольку «слово» — это наименование второго лица Троицы, и тот, кого родила Богородица, есть Бог Слово, Бог Сын, второе лицо Троицы, то Богоматерь так о себе могла бы сказать, вот по мысли профессора Скобалановича. После возглашения прокимна, непосредственно перед чтением Евангелия, следует возглашение, составленное из стихов 150-го псалма: «всякое дыхание дохвалит Господа», и затем уже читается евангельский фрагмент, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, как и в другие богородичные праздники, на утреннее, в данном случае это утреннее, входящее в состав всенощного бдения, читается фрагмент из первой главы Евангелия от Луки, стихи с 39 по 49, и к этому присоединяется 56 стих. Евангельский фрагмент повествует о том, как Мария после Благовещения направилась к родственнице своей Елизавете, поскольку архангел Гавриил при Благовещении возвестил Марии, что Елизавета, родственница ее, мать Иоанна Крестителя, также зачала, и уже шестой месяц после зачатия ею младенца Иоанна идет, и Божья Матерь идет приветствовать Елизавету, происходит их торжественная встреча. Евангельский фрагмент, повествующий об этом, читается в православной церкви на утреннее богородичных праздников. «Во дни оны, восставши Мариам, иде в горняя с отщанием во град Иудов и в ниде в дом Захариин и целова Елисавет». Видим, что это евангельское чтение, начинающееся с обычной для многих богослужебных чтений фразы «во дни оны», то есть «в те дни», далее «восставши Мариам». Мариам – это еврейская форма имени Мария. Здесь в тексте Евангелия она сохранена. «Восставши» – причастие в форме женского рода. Здесь краткое причастие, которое можно деепричастием перевести на русский язык «встав», но если русское деепричастие «встав» — это неизменяемое слово, деепричастие в русском языке является неизменяемым словом, то церковнославянское причастие изменяется. «Восставши» — это форма женского рода. Вот форма мужского рода была бы «восстав», а «восставши» с этим окончанием «и» — форма именно женского рода. Далее читаем «иде» в горняя, «иде» — одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Время, о котором мы упоминали уже сегодня, это «аорист». Аорист церковнославянского глагола «идти», аорист в форме третьего лица единственного числа. И особенностью этого глагольного времени в церковнославянском языке является то, что оно обозначает некое законченное действие, то есть на русский язык формы аориста, как правило, переводятся глаголом совершенного вида, глаголом, отвечающим на вопрос «что сделал», «что сделала». Таким образом, здесь смысловым переводом будет «пошла», «отправилась». Греческое слово, употребляющееся здесь в греческом тексте Евангелия, как раз это значение имеет «отправилась». В церковнославянском тексте глагол «иде». Форма глагола «идти», но «иде» не «шла», а именно «отправилась», поскольку это аорист, который используется для обозначения некоего совершившегося действия. Итак, «встав, Мария отправилась». Употребление вот этого слова «восставши», «встав» можно отнести к особенностям библейского языка. Оно как бы излишнее, «встав, отправилась», но подобные конструкции, вообще подобные излишества речи очень для библейского языка характерны, но и это не пустое слово, можно в нем видеть указание на особую поспешность, на особое стремление Богородицы встретиться с Елизаветой. Библейский язык очень тонко это выражает. Она не просто отправилась, она, встав, отправилась, то есть проявив вот это особое сильное желание. «Иде в горняя», далее читаем в евангельском тексте. «Горняя» — это прилагательное в форме множественного числа среднего рода. Его начальная форма, то есть форма мужского рода в единственном числе — «горний». то есть возвышенный, высокий, на горах находящийся, а горняя – такие формы множественного числа среднего рода, которые внешне совпадают с формами женского рода, но в горняя женский род здесь должен был быть в горнюю, здесь вот именно множественное число среднего рода. В горняя подразумевается возвышенные горные места. Мария отправилась в горные возвышенные места с отщанием, говорится далее в евангельском тексте, то есть со старанием, с поспешностью во град Иудов, в город Иудин. Это первый стих из этого евангельского фрагмента, 39 стих первой главы Евангелия от Луки. «Во дни оны, восставший Мариам, иде в горнее с отщанием во град Иудов». Комментарий, относящийся к самому содержанию стиха, можно прочитать, например, в издании, известном под названием «Толковая Библия Лопухина», где читаем, что, цитата, «о самом зачатии Марией Христа евангелист Лука не говорит ни слова, оно, как само собой понятно, наступило тотчас же, как Пресвятая Дева сказала: „Да будет мне по слову твоему“». Теперь евангелист описывает путешествие Пресвятой Девы к Елисавете, на которую ей указал ангел, как на знамение для укрепления ее веры. Этим знамением Пресвятая Дева не хочет пренебречь и немедленно собирается в путь в Нагорную страну и Назарет, где жила Пресвятая Дева, собственно, тоже лежал на горах, но Нагорной или горной страной принято было у иудеев называть, собственно, ту часть Иудеи, которая состояла из горной цепи. Это комментарий из толковой Библии Лопухина, а комментарий профессора Скобалановича «в горняя», то есть в нагорную часть Палестины. Палестина во время земной жизни Спасителя разделялась на четыре части. На севере находилась Галилея, откуда из Назарета пошла Пресвятая Дева. На юге Иудея, между ними Самария, а на востоке от прорезывающей с севера на юг всю Палестину реки Иордан – Перея или страна Заиорданская. Средняя и нижняя часть Палестины, то есть Самария и Иудея, пересекались с севера на юг горным хребтом и таким образом делились на две половины – на горную и низменную. Горная часть Иудеи и есть та ее часть, куда из низменной пошла Пресвятая Дева. Конец цитаты. То есть вот это церковнославянское прилагательное «горняя», обозначающее горные возвышенные места, оно здесь имеет буквальное значение. Места, находящиеся на горах. По поводу выражения «град Иудов» Михаил Николаевич Скобаланович предлагает следующий комментарий. По мнению некоторых, это небольшой священнический городок Иута в колене Иудовом. Предание об этом побудило святую Елену построить в Иутте, как месте рождения Иоанна Предтечи, церковь. Приняв это мнение, нужно допустить в тексте Евангелия ошибку. По другому мнению, град Иудов – большой священнический город Хеврон, недалеко от Вифлеема. В Талмуде именно этот город называется местом жизни Захарии и Елисаветы. Это мнение можно принять как вероятнейшее. Конец цитаты. Тем не менее, важно отметить, что на том месте, где находился этот священнический город, в любом случае он находился в колене Иудином, поэтому град Иудов, на том месте еще царица Елена, по преданию, то есть мать императора Константина, та самая, которая путешествовала в Палестину и совершила там обретение креста Господня, еще она построила церковь там, по крайней мере, известно, что еще византийские времена, во всяком случае до крестовых походов, еще существовал на этом месте храм. В XII веке крестоносцами на руинах этого храма была построена большая двухуровневая церковь, но после поражения крестовых походов она была разрушена. Орден францисканцев выкупил руины ее в 1679 году, и затем уже в XX веке был построен вот на этом месте католический храм, а недалеко от него находится известный Горнинский монастырь, принадлежащий Русской Православной Церкви, само название которого связано с этим евангельским выражением «вгорняя». Так что вот это одно из тех священных мест Палестины, место встречи Марии и Елисаветы, то есть то место, в которое Мария пришла к Елисавете, одно из тех священных мест Палестины, где христиане разных конфессий присутствуют, вот как православные, так и католики, в том числе и русский православный монастырь там имеется. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание к нашему уроку. В следующий раз продолжим чтение этого евангельского фрагмента. Всего доброго!